Друзья, всем привет! С вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». В последнее время мифов и табу вокруг темы психологии становится все меньше, что, конечно, безумно радует, и поэтому люди не только чаще сами обращаются к специалистам за помощью, но и больше задумываются о том, а не пойти ли им учиться на психолога. В этом выпуске я расскажу про основные плюсы и минусы профессии из моего личного опыта, и при этом, когда я буду говорить про минусы, я в основном сосредоточусь на каких-то трудностях психологических, с которыми придется, вероятно, сталкиваться, если вы для себя выберете этот путь. Также в середине этого выпуска ко мне присоединится основательница онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» и кандидат психологических наук Магда Данина, которая имеет свой 16-летний практический опыт и очень много знает про то, как наиболее эффективно обучать психологов. Вместе мы обсудим, на что обратить внимание людям, которые рассматривают для себя как вариант профессию психолога или психологическое образование с какими-то другими целями. Уверена, Магда расскажет нам много интересного. А теперь поехали. Итак, должна сразу сказать, что про сложности профессии я сегодня буду говорить больше, чем про ее преимущества. Во-первых, потому что плюсы работы психологом довольно очевидны даже тем людям, которые в данный момент психологией не занимаются профессионально. Во-вторых, на мой взгляд, в процессе ответа на вопрос, а стоит ли мне идти учиться на психолога, очень важно осознанно обратить внимание на оборотную сторону, потому что, скорее всего, на автоматическом уровне не будет хотеться этого делать. И результат — это ощущение такой общей тревожности, без какой-либо конкретики, из-за чего процесс принятия решения затрудняется. Общая тревожность может ощущаться примерно так. Вроде хочется идти учиться на психолога, менять свою жизнь, но при этом как-то страшновато, почему конкретно непонятно, и вообще думать мне об этом не хочется, пойду-ка я лучше покормлю несуществующих котиков, полью цветы в доме у себя, у друга, у соседа, а о смене своей профессии подумаю завтра. При этом, если эту расплывчатую, не имеющую очертаний и, соответственно, решений тревожность конкретизировать, то часто остается значительно более продуктивная тревога. Например, да, я хочу идти учиться, но при этом меня пугает то, что мне нужно будет не только становиться хорошим специалистом, но еще и заниматься каким-то продвижением себя для развития своей частной практики. Как я могу себе помочь? Что я могу сделать? Когда тревога определена и когда понятно, какие именно риски вызывают это чувство, то действовать становится часто значительно легче, и это могут быть уже действия не только про котиков, хотя это тоже прекрасно, но действия про котиков не всегда помогают какие-то большие пласты своей жизни трансформировать. Но давайте сначала про плюсы. Тут все довольно просто и понятно, я обожаю то, чем я занимаюсь, и вот почему. Во-первых, моя профессиональная жизнь наполнена смыслом. У меня нет проблемы с ответом на вопрос, зачем я просыпаюсь по утрам, зачем я делаю то, что я делаю, потому что это невероятное чувство и невероятный опыт, когда ты помогаешь действительно человеку избавляться от проблемы, с которой, скорее всего, этот человек жил годами, и избавляться от вот этого ощущения такой, ну, безнадежности, что эта бетонная плита будет лежать на мне всю жизнь, это тревожность, или это неуверенность в себе, или это, не знаю, ОКР, что угодно еще. Если есть ценность помогать, то, конечно, работа психологом дает невероятный заряд в этом смысле, потому что на регулярной основе каждый рабочий день эту ценность можно реализовывать и чувствовать, что ты в рамках своей системы координат живешь эту жизнь действительно правильно и движешься в том направлении, которое действительно приоритетно. Второй огромный плюс для меня — это, конечно же, свобода, потому что я выбираю, когда, где, с кем я работаю, я самостоятельно строю свой график, он у меня ультракомфортный, и он подстроен под мои потребности, то есть скорее работа вписывается в мою жизнь, а не моя жизнь крутится вокруг работы, у меня есть время и для того, чтобы, собственно, работать с клиентами, у меня есть время для моих других сторонних проектов, для отдыха, для хобби, для любимых людей и так далее, и это меня очень наполняет, и в принципе, то есть когда я от какого-то одного этапа жизни перехожу к другому, у меня меняются потребности, я могу свою работу по формату подстроить под свои изменения другие в жизни. Третье преимущество – это неисчерпаемый интерес в работе. Я сейчас в основном практикую в методе, который называется краткосрочная стратегическая терапия. Это великолепный метод, очень эффективный, с прекрасной научно-доказательной базой, и он работает так называемыми протоколами, то есть мы не изобретаем велосипед с нуля, у нас есть очень четкие алгоритмы, которые позволяют за максимум 10 встреч избавиться от большого количества проблем, с которыми чаще всего приходят клиенты. И прелесть для меня в том, что несмотря на то, что этот метод очень структурированный, очень четкий, все равно каждый раз нужно пересобирать его заново под конкретного человека, который к тебе приходит. И это очень творческий процесс, и никогда это не про то, что ты просто одними и теми же фразами одни и те же задания даешь. То есть это всегда какое-то в чем-то общее творчество вместе с клиентом, и это, конечно, потрясающе интересно и невероятно вдохновляет видеть, как человек с каждым разом, с каждой встречей меняется. Ну и последний пункт, тоже, наверное, довольно такой очевидный, это очень хороший заработок. Несмотря на то, что когда я училась в университете, нам говорили, что вот, если вы пойдете в консультанты, то первые 10 лет ищите себе подработку. Я, к счастью, этому не поверила, и, соответственно, это не стало для меня каким-то самовоспроизводящимся пророчеством. Мне очень нравится то, что фактически нет никакого потолка заработка, и еще мне очень нравится, что мой доход на 100% зависит от меня. Я знаю, что для кого-то это пугающая история, в моем случае это очень вдохновляет, и у меня было неоднократно такое, что я могла себе устроить какой-то классный выходной, смотреть, как падают красиво листочки на улице, и придумать какую-то крутую идею, которая буквально увеличивала мой доход там в полтора, в два раза. Но давайте от этих скучных плюсов перейдем к чему-то более увлекательному, а именно к сложностям профессии, с которыми сталкивалась в разные этапы своей работы лично я. Во-первых, очень важно понимать, что когда ты практикующий психолог, работа над собой — это не блажь, и это не что-то, чем ты занимаешься, когда у тебя появились ресурсы и свободная минутка. Нет, работа над собой — это твоя обязанность. И вообще личная терапия — это одно из главных условий для того, чтобы практиковать безопасно для клиентов и эффективно для них же, наравне с качественным образованием и супервизиями. И этот пункт — ни в коем случае не нужно считывать как то, что психолог должен быть каким-то сверхчеловеком или какой-то холодной, мертвой в своей идеальности мраморной статуи. Конечно же, нет. Психолог — это в первую очередь обычный человек из плоти и крови, у которого есть разные чувства, которые проходят через разные сложные этапы. Но очень важно, во-первых, осознавать свои проблемы, свои ограничения, свои слабые стороны, знать, где у меня вообще болит, чтобы, например, с этой темой не работать с клиентами. Например, когда терапевт проходит через стадию острого горя, вообще-то нежелательно брать в терапию клиентов тоже с острым горем, потому что получается, как правило, очень плохо даже у очень опытных профессионалов. Во-вторых, нужно над этими проблемами вовремя и эффективно работать в рамках личной терапии, супервизии, чтобы они не отражались на клиентах. Потому что, честно, я неоднократно видела на разных обучениях людей, там, немедицинских терапевтов, которые говорили такую дичь, там, из серии, что, не знаю, мужчины — это вообще инструментарий, это инструмент, чтобы добиваться своих целей. Я сижу, думаю, боже мой, человек... Иди поработай со своими проблемами. Я надеюсь, никто из твоих клиентов не слышал эту чушь. Короче, печально, но пункт важный. Второй сложный момент, если ты практикующий психолог, это личные границы вне работы. Есть такая шуточка, которая только наполовину шуточка, про то, что на вечеринках ни в коем случае не нужно говорить, что ты психолог. И я действительно рекомендую не говорить, если вы хотите повеселиться, а не отбиваться от людей, которые почему-то хотят вам рассказать свои жизненные какие-то трудности, драмы, травмы и все прочее. Действительно, когда люди, неважно, близкие, не близкие, узнают о том, что ты психолог или учишься на психолога, все, это просто красный флаг для быка, начинают сыпаться какие-то невероятные запросы на то, чтобы вы давали советы, как психолог разобрали чью-то ситуацию и так далее. Это может очень сильно вообще раздражать, потому что, ну, как бы работать без денег вообще не очень приятно и, ну, невозможно с близкими и вообще со знакомыми людьми. И здесь нужно учиться действительно надежно выстраивать личные границы. Это бывает особенно сложно с близкими, которых вроде как не хочется как-то, не знаю, обижать, хочется сохранить отношения, но отношения будут разрушаться, если вы перестанете в них быть человеком, если вы превратитесь из, не знаю, там, жены, мужа, сына, дочери, подруги, кого угодно еще, в какого-то псевдотерапевта. Вот это главное условие для разрушения отношений. Третья сложность. Если вы планируете работать на себя, а не в каком-нибудь, не знаю, центре или на каком-нибудь сервисе, вам точно нужно задуматься о том, как вы собираетесь себя предъявлять, как вы собираетесь себя продвигать. Помимо того, что это просто отдельный процесс, это то, чем вам нужно заниматься вне ваших сессий, продумывать какие-то стратегии, что-то пробовать, совершать ошибки, делать заново. Еще эта тема продвижения себя, особенно в соцсетях, она вызывает очень много сопротивления, потому что там тревожно, страшно, непонятно, потому что действительно тебе нужно не только как бы становиться хорошим психологом, но еще и в некотором смысле маркетологом. Это отдельно направление. И мне кажется, одна из основных проблем психологов в плане их продвижения себя в том, что психологические знания чаще всего встраиваются в сопротивление, и они укрепляют сопротивление. Как может выглядеть вот это оснащенное психологическим знанием сопротивление? Например, я не буду вести свой блог, я не буду никого привлекать, никаких клиентов, потому что я собираюсь работать только с достаточно зрелыми эмоционально людьми, которые, если захотят, сами меня как-нибудь найдут. Ведь мои контакты есть на никому неизвестном сайте, на который заходят 3 человека в месяц. Это сопротивление, и внутри него может лежать какая-нибудь тревога про то, что кто-то что-то скажет, коллеги скажут, что я какой-то, не знаю, дурак или неэтичный дурак, что я вот, видите ли, свое лицо в соцсетях публикую и так далее. Следующая потенциальная трудность в том, что забота о себе — это тоже необходимость. Да, знаю, это может звучать абсурдно или просто как плюс, но на самом деле на регулярной основе заботиться о себе бывает довольно трудно. Для этого нужна дисциплина и вообще довольно много ресурсов. Заботу о себе нужно планировать. На заботу о себе часто требуются деньги, требуется время, требуются иногда какие-то эмоциональные силы, чтобы само планирование каким-то образом организовать. И тут важно понимать, что забота о себе влияет не только на вас лично, но и на тех людей, с которыми вы работаете. Потому что если вы выжатый лимон, то вряд ли вы сможете кому-то очень сильно в таком состоянии помочь. Ну и последний затруднительный момент в том, что иногда требуется некоторый самоконтроль и чуткость к себе, чтобы в личном общении оставаться человеком, а не быть там психологом. Я сама не так давно с этим столкнулась. Дело в том, что мы сейчас в эмиграции, и в стране, в которой я живу, у меня нет никаких близких моих людей, кроме моего жениха. И, соответственно, со своими друзьями, со своей семьей я созваниваюсь по Zoom. А еще, как вы думаете, что я делаю по Zoom? Правильно, я работаю со своими клиентами в Zoom. И до недавнего времени со своей семьей я тоже созванивалась из своего рабочего кабинета в своей квартире, сидя за тем же самым столом, и я прям ощущала все это время, все эти месяцы, что как-то я какая-то слишком собранная, я в каком-то слишком таком рабочем режиме, и мне как будто бы сложно откликаться на какую-то информацию по-человечески, именно как дочь, сестра, подруга, а не как специалист. И в какой-то момент до меня все-таки дошло, что я же сижу абсолютно в том же самом контексте, который меня готовит к работе. Конечно же, мне очень сложно переключаться. Поэтому теперь я, собственно, гуляю в основном, когда я общаюсь со своими близкими людьми, либо как минимум делаю это из другой комнаты. Знаю, что вот эта вот такая психологическая собранность иногда психологов преследует и в других ситуациях, но я вот в таком варианте с этим столкнулась. И мне кажется, есть еще один такой непростой момент, который касается периода вступления в профессию. Дело в том, что психология сейчас — это очень широкая сфера, существует огромное количество подходов, и, к сожалению, настоящая психология в медийном пространстве часто заменяется какой-то псевдопсихологией. И даже если у человека есть внутренняя готовность начать учиться на психолога, попробовать себя в этом, часто сложно понять, куда идти учиться, какие направления в принципе являются признанными в психологии, а какие скорее относятся к категории чьих-то уникальных методик без какой бы то ни было доказательной базы. К счастью, сейчас довольно много открытых источников в виде подкастов, блогов, статей и так далее, но все эти источники часто дают более обрывочные знания о психологии. А чтобы сформировать базу в виде систематизированной, проверенной информации об основных сферах психологии, можно пойти на курс «Основы психологии» в Психодемии. Когда у вас есть надежная база, вам становится значительно легче принять решение, хочу ли я стать практикующим психологом. Курс «Основы психологии» знакомит с основными теориями, которые преподают на психфаках по всему миру. Студенты получают представление о психологии личности, эволюционной психологии, клинической психологии и других важных направлениях. Вся теория обязательно отрабатывается на практике с преподавателями, поэтому у вас не будет этого ощущения, что вы просто читаете, узнаете, но как это применить к каким-то конкретным ситуациям, непонятно. Этот курс – хорошая входная точка, чтобы попробовать себя в профессии психолога и понять, в каком именно направлении вам интересно развиваться. А знания и навыки, полученные во время обучения, пригодятся даже в повседневной жизни. Здесь, например, учат, как не поддаваться манипуляциям, побороть страх публичных выступлений, достичь персонального счастья и многим другим полезным навыкам. Все это, конечно, с опорой на научные знания и актуальные исследования. Программу курса можно освоить за 7 месяцев в онлайн-формате, а обучение получится совмещать с работой и личными делами. А еще у меня для вас небольшой приятный сюрприз – промокод на скидку 15% на курс «Основы психологии». Промокод Emotion15 вы найдете его в описании этого выпуска и саму ссылку на курс там же. И сейчас ко мне присоединится Магда Данина, основательница Психодемии. Магда, добрый день!
Добрый день, Анна.
Очень рада вас сегодня у меня в подкасте слышать. И, наверное, начну с того, что, конечно, смена профессии — это всегда тревожный процесс, но мне кажется, что когда мы говорим про переход именно в профессию психолога, процесс становится еще более тревожным, еще более неопределенным, потому что, во-первых, часто работая практикующим психологом, ты работаешь на себя, а не на организацию, появляется очень много дополнительных аспектов работы, организация своей деятельности, привлечение клиентов и так далее. И с другой стороны, существует очень много разных подходов, методов терапии, непонятно, что выбрать, куда податься. И хочется сегодня в нашем с вами диалоге, может быть, идеями, опытом, как-то эту неопределенность немного скомпенсировать, создать какую-то опору. И начну я, наверное, с вопроса про красные флаги. Как вы думаете, существует ли какой-то способ хотя бы с относительной степенью достоверности понять, что профессия психолога мне не подойдет? Может быть, есть какие-то особенности личности, какие-то черты, которые подскажут, а стоит ли вообще инвестировать столько разнообразных ресурсов своих в это мероприятие?
Такие черты действительно есть, и о них иногда прям говорят в профессиональной литературе. Например, считается, что нарциссические личностные черты — это прям красный флаг и профнепригодность. А что это значит? Это значит, что человек относится к другим людям как к инструментам, прежде всего, достижения собственных целей. Ему не свойственно как-то очень сильно сочувствовать и сопереживать их страдания. И, например, он может интересоваться внутренним миром человека, но с точки зрения того, как этим управлять, как можно это влиять, как манипулировать и так далее. Вот это точно однозначное противопоказание для профессии. В принципе, все остальное не является прямым противопоказанием. Даже если у человека есть какие-то проявления, которые, как ему кажется, будут сложны в этой профессии, например, он эмоционально неустойчивый, очень чувствительный, с этим можно справиться с помощью профессиональных навыков, с помощью личной терапии, с помощью определенной тренировки. А вот, к сожалению, вот такое отношение потребительское к людям и его ничем не скомпенсировать.
Ну да, вообще, мне кажется, очень важная вот эта идея про то, что не нужно из себя изначально делать какого-то идеального, на 100% проработанного человека и только потом начинать свой путь практической психологии, просто потому что это невозможно. Невозможно на 100% себя проработать, и в любом случае, конечно, личная терапия, работа с собой, осознанность — это безумно важно, и это фундамент, без которого дом, стены, крыша, все порушится, но нереалистично от себя ожидать, что ты все проработаешь и потом начнешь практиковать, просто потому что, когда ты начинаешь практиковать, скорее всего, какая-то часть, может быть, каких-то тревог, страхов, они тоже могут всплывать на поверхность, и просто их нужно брать в работу, не игнорировать, ответственно к этому относиться, но, опять-таки, без лишних таких нереалистичных ожиданий. Ага, в таком случае еще интересно узнать, есть ли какие-то, наоборот, зеленые флаги, есть ли какие-то способы понять, что психологическая профессия, именно такой практический ее аспект, скорее понравится человеку, скорее ему подойдут.
Я попробую порассуждать об этом. Может быть, потом в итоге вместе подведем эти итоги и сделаем выводы свои. А значит, что точно важно? Важно, чтобы у человека был интерес к внутреннему миру и своему собственному, и других людей. То есть не только мне интересны другие люди, интересно общаться, но интересно, как устроена моя психика, что там не происходит, определенная степень рефлексивности, интерес к самоисследованию, самоанализу. Это обязательно, и без этого действительно очень сложно, потому что, ну, по сути, это будет основной предмет работы. Да, если вам не нравится основной предмет работы в профессии, то, скорее всего, будет в какое-то время трудно или неинтересно, заскучаете и так далее. То есть это должно быть предметом интереса. Это первое. Второе — это, наверное, характер работы психологом. Как это устроено, по крайней мере, в нашей стране, да, это довольно одинокая профессия. Подразумевает, да, необходимость достаточно регулярно повторять очень однотипные действия. Несмотря на то, что к вам приходят разные люди, они все очень интересны, каждый абсолютно уникален, но в целом образ жизни достаточно повторяющийся. И опять же, если вы к этому не готовы, если вам постоянно нужна куча новой информации, вы быстро устаете от монотонности, вам нужно делать какие-то бесконечные невероятные проекты, да, то, по крайней мере, надо это учитывать. То есть, возможно, консультирование будет занимать какую-то часть профессиональной деятельности, там, а другая будет связана, например, с образовательной активностью или чем-то еще. Далее это, в принципе, желание и готовность действительно работать на себя, потому что, опять же, в нашей стране, да, профессия не очень хорошо институционализирована, и основной объем практиков — это люди, которые работают на себя, это частно практикующие специалисты, и для того, чтобы работать таким образом, тоже нужно обладать определенным набором черт, которые этому способствуют. То есть, как минимум, самоорганизация хорошая, умение контактировать с людьми так, чтобы, скажем так, свои сильные стороны делать видимыми для других, да, чтобы к тебе обращались люди, чтобы они тебе доверяли, быть приятным человеком, в конце концов. Да, немаловажно. Вот. И так далее. То есть, то, что связано скорее вот с таким способом организации труда. А если говорить прям про саму профессию, про ее начинку и внутренность, то важно быть человеком, который умеет эмоционально откликаться на других людей. То есть скорее не подойдут люди, которым нужно очень четко все по схеме делать и которые не готовы экспериментировать, не готовы к каким-то интуитивным решениям проблем и откладывают эмоции на какой-то задний фон. В общем, не учитывают эмоциональность в процессе своей работы. Гибкость, теплота, ну и системное мышление все-таки тоже. То есть человек может очень хорошо опираться на интуицию, быть очень эмоционально отзывчивым и вообще в целом хорошим человеком, но если у него нет хорошо выстроенного такого системного мышления, ему трудно удерживать все параметры, которые необходимо удерживать консультанту или психотерапевту во время работы с клиентом, чтобы быть эффективным. То есть мало быть приятным, да, надо еще работу делать и продвигаться с вашим клиентом в каком-то определенном направлении, да, не в любом первом попавшемся. Поэтому системное мышление и в целом хорошо структурированное мышление, аналитический склад ума, да, это тоже большой плюс.
Ну вот мне кажется, еще есть одно важное свойство, которое классно иметь либо изначально, либо, я думаю, придется все-таки в себе развивать. Это толерантность к тому, что инсайт приходит во время исследования, что ты понимаешь что-то по-настоящему, когда ты делаешь шаги. Потому что когда вот особенно взрослые люди, уже имея какое-то образование, какую-то профессию, задумываются о том, чтобы пойти учиться на психологи, кажется, что это должен быть очень такой ответственный, осознанный шаг, осознанное решение, и нужно сразу определиться, с кем, в каком подходе, с какими темами я буду работать, чтобы переход в психологи был осознанным взрослым решением, а не каким-то криком отчаяния, где все меня все достало, я больше не выдерживаю, ладно, пойду учиться на психолога. И тут, мне кажется, как раз люди часто стопорятся в этих попытках найти идеально правильное решение на ближайшие годы, идеальное направление, не попробовав на практике никакие, в общем-то, направления на самом деле, а потому что невозможно на берегу дать себе четкий ответ на вопрос, точно ли мне это понравится, точно ли мне это подойдет. И тут иногда нужен некоторый такой прыжок веры, чтобы попробовать начать делать и начать не только вот именно в формате там чтения книг и даже какого-то обучения такого формального, но и обучаться в каких-то методах, пробовать их в работе и уже по ходу дела решать, мое или нет. Но это мое мнение. Как вы вообще думаете, насколько важно, возможно ли в принципе изначально, вот только задумываясь о профессии, сразу выбирать какой-то это четкое направление.
Это любопытно, и я, пожалуй, свяжу это с тем, что мы обсуждали чуть раньше, и с вашим тезисом, да, про то, что надо быть готовым разбираться походя. Действительно, в целом профессии можно разделить на две большие группы. Первая группа — это когда ты осваиваешь четкие навыки, то есть тебе, грубо говоря, задают задачу, объясняют, как ее делать, и твоя задача просто делать ее правильно, по схеме, да, и профессии с таким открытым окончанием, да, в этом вопросе, где никогда не дается никакого финального ответа, никаких готовых шаблонов. То есть в целом, если так уж по-честному говорить, какую бы школу, какой бы протокол человек не освоил, это все равно будет один из там множество вариантов решения, которые можно использовать в работе с человеком, да, и вот этого окончательного «да, это точно так, и это точно сработает», такого не будет в этой профессии никогда. И вот если человек не готов с этим, если ему нужна очень большая ясность в том, а как все-таки правильно, и вообще он про то, а как правильно по жизни, да, ему тоже будет очень-очень сложно. Но, с другой стороны, да, всегда есть риск, что, возможно, я правда чего-то не знаю, да, возможно, каких-то знаний не хватает, и что тогда делать, да, как действовать в такой ситуации. И здесь, получается, выходит на первый план качество, даже не качество, это скорее тоже навык, да, умение опираться на себя в момент принятия решения в большей степени, чем на то, что ты уже выучил, усвоил, узнал и так далее. Если говорить про то, нужно ли человеку определяться сразу с направлением, и вообще, если этот вопрос в целом вызывает тревогу, скорее всего, у человека есть все-таки подспудное желание, чтобы ему объяснили, как правильно. Вот от этого надо сразу отказаться и представить это не как выбор из линеек, где одна может быть кривой, другая косой, а какая-то правильная, да? А все-таки как выбор, когда вы приходите в кафе со шведским столом или в ресторан со шведским столом, да, есть много альтернатив, и каждая удовлетворяет какую-то определенную потребность, каждая дает какой-то кусочек вкусовой палитры. И ваша задача у этого шведского стола попробовать все, понять, что вам лично нравится больше, что для вас работает, что хорошо усваивается вашим организмом, вашей психикой, и сделать этот выбор. Я бы так это интерпретировала.
Мне очень нравится метафора про шведский стол, и в завершении хочу спросить, может быть, у вас есть какие-то советы, рекомендации тем людям, которые сейчас рассматривают вариант обучения на психолога, но при этом пока не решаются?
Я бы точно порекомендовала не делать резких движений в этой профессии, потому что само обучение, само созревание специалиста — это достаточно долгий процесс, и он, ну, требует аккуратности. Вот, особенно если у человека нет за спиной какой-то суперподушки финансовой, и он может не работать, позволить себе много лет просто учиться и тратить деньги, делать это все-таки параллельно с какой-то другой работой, которая вас пока еще обеспечивает прогнозируемо и дает вам возможность созреть как специалисту, да, чтобы не было гонки за клиентами, вот мне срочно нужно там полную практику собрать, да, это будет влиять, скорее всего, на ваше поведение в отношении клиентов не в лучшую сторону, будет заставлять вас, возможно, там, совершать какие-то действия, которые направлены на удержание человека, что недопустимо, и так далее. То есть не быстрый переход, да, переход с опорой на какую-то промежуточную, возможно, стадию, где есть контролируемый источник дохода. Это важно. А второе важное — это все-таки параллельно разбираться с собой, со своими собственными ограничениями, страхами, слепыми пятнами. Очень часто я вижу такую ситуацию, когда человек действительно хочет попасть в профессию, у него, может быть, даже есть терапевтический какой-то опыт личный, да, но в целом он говорит, что у меня нет запроса на самопознание, на исследование себя. Вот это для меня не очень хороший знак, потому что, скорее всего, в какой-то момент этот запрос появится, но, скорее всего, при трагических обстоятельствах. То есть либо будет очень плохо терапевту, либо его клиенту, и тогда, ага, можно, оказывается, было там раньше об этом подумать и поработать с этим. То есть все, что внутри неспокойно и где есть возможность, да, себя лучше узнать, лучше это делать в процессе обучения, не в процессе работы. Если говорить про третье, не оставаться в одиночестве. А, как я уже сказала, да, психолог — это одинокая профессия, но это не обязательно должно быть так, потому что психологи очень хорошо организуются в группы, в сообщества, они любят это и поддерживают. Всегда важно быть в сообществе, неважно, это будет какое-то маленькое локальное сообщество или какое-то крупное, но в том месте, где есть более опытные специалисты, где есть те, кто может вас эмоционально поддержать и разделить с вами тяжести вашей практики, и с кем можно обсуждать в интервизорском формате ваших клиентов, да, ваши случаи, с которыми у вас возникают проблемы. Это важно, несмотря на всю изолированность, стремиться быть рядом с коллегами.
Мне кажется, это очень ценно. Спасибо, что вообще сегодня пришли, были с нами. Было классно и полезно. Есть о чем подумать.
Спасибо огромное за приглашение. Было очень приятно и весело.
И на сегодня это все. С вами была Аня Проворная, и вы слушали подкаст «Эмоциональный интеллигент». До скорого!